Ну вот, мы с вами можем теперь приступить к самому курсу самого основного богословия. Сами понимаете, что эта наука очень непростая, уже по самому названию вы это понимаете. Ну, а что будет дальше, мы просто с вами посмотрим. Вы знаете, я вот так полагаю, вчера мне не пришлось вам объяснить и представить картину нашего курса, но вот сегодня я хочу вам очень кратко сказать об этом. Предполагаю таким образом построить наш курс. Вначале мы с вами рассмотрим, или точнее не рассмотрим, нет, пробежимся галопом по Европе, проскочим с вами историю апологетики. Я думаю, что это иметь общую картину неплохо. Так, с высоты, как говорят, птичьего полета. Затем мы с вами займемся некоторыми конкретными вопросами, связанными с апологетикой. И еще один специфический такой вопрос, который был введен не так давно в курс, это рассмотрение отдельных вопросов из основ социальной концепции Русской Православной Церкви, документа, который был принят на Архиерейском соборе 2000 года. Вот мы распределили на несколько предметов рассмотрения этого документа в соответствии со спецификой тех вопросов, которые рассматриваются там. Вот. Второй семестр, а может быть, даже мы с вами сумеем начать и в этом семестре, посвятить антропологии. Звучит это, как видите, очень так серьезно, солидно, да, но это просто учение о человеке, православные учения о человеке. Здесь вопросов очень много. Начинаются они от Адама, а окончаются вторым пришествием и то, что будет после него. Это особенно интересно, конечно, что будет после второго пришествия. Вот. Это же всю историю человечества, от А до Я. Вот так в общих чертах будет построен наш с вами курс. Это такая самая общая картина. Ну, сегодня я бы хотел вам несколько сказать о том, что из себя представляет эта наука основного богословия, какие входят в него разделы, дать краткую характеристику каждого из этих разделов. Но хочу вас предупредить об одной простой вещи, что вот мне попался в руки один томик такой, видите, одна вот такая книжка, такая вот книжка. Попалась в руки. Так, и я, к своему удивлению, обнаружил здесь, что все то, о чем я хочу вот именно сегодня говорить, тут написано. Представляете? Но, с другой стороны, мне бы хотелось некоторые вещи, которые здесь между строками, я не знаю, видите ли вы, потому что вот эти вещи между строками написаны не человеческими, а ангельскими чернилами. И вы, наверное, еще не научились читать ангельские. Нет еще, да? Вот, кое-что тут ангельскими чернилами написанное. И вот в таком случае мне придется вам это что-то прокомментировать и зачитать. Вот такая ситуация. Так что материал, относящийся вот к этой теме, так же, как и затем к периодам, на которые делится рассмотрение науки основного богословия, да, все это, оказывается, здесь есть. Я, конечно, очень недоволен, потому что прекрасно понимаю, что когда это есть, кто будет меня слушать, когда здесь уже написано. Это сущее искушение, я вам скажу. Вот же, бывают же искушения, но ничего не попишешь. Святые отцы говорят так, что если бы не было бесов, то бы не было и святых. Мы еще об этом с вами поговорим, когда будем рассматривать некоторые вопросы, связанные с учением о человеке. Представляете? Мы-то их рассматриваем как абсолютное зло, от которых никакой пользы, только зло. А святые отцы точно наоборот говорят. Да, это злодеи, но какие? Благодаря только которым, да, появляются святые. Не было бы бесов, не было бы святых. Правда? Фантастическое утверждение. И от него никуда не денешься. Это же не какое-то единичное мнение, а это, в общем-то, убеждение их всех. А они, оказывается, воспитывают нас в надлежащем отношении и к злу, и к добру. И благодаря только этому может происходить духовный рост человека. То есть, вы знаете, под холодным душем, ух, как здорово тонизируешься, правда? Из него выскочишь прям полной энергии. А если в тепленькую водичку, в ванну, и растаял человек. Ни движения, ни силы, ну, никакого проку нет. Поэтому мне так кажется, это я не знаю, наверное, спортсмены перед тем, как выступать, все, наверное, принимают холодный душ, ледяной. И уж тогда так бегут, что и гепард их не догонит. Ну, хорошо. Так вот, сегодня, значит, мы с вами немножко поговорим о том, о чем можно и прочитать. Ну, прежде всего, я думаю, все-таки это нужно. Нужно нам поговорить, поскольку одно дело читать, другое дело слушать и, может быть, получать кое-какие комментарии. Прежде хочу вам сказать, что история сама этой науки очень и очень большая. Но сама дисциплина, основа богословия, появилась совсем недавно. Вот немножко раньше я говорил в прошлом столетии, теперь приходится говорить в позапрошлом. Это, конечно, уже сложнее. Ну, то есть это во второй половине где-то 19 столетия. Никакой дисциплины такого рода, такого не было. Хотя много было различных исследований, я вам скажу, работ очень больших, которые были посвящены тем или иным разделам основного богословия или апологетики. Помните, я вам говорил, что до не столь давнего времени, в общем-то, эти названия были взаимозаменяемы. И вот только после утверждения Синодом новой программы в связи с реформой школ в 1996 году это сделали вот это вот неразличимое раздельным. Одно дело – основное богословие, и другое дело – апологетика. В данном случае я не знаю даже, как вам и сказать, чем мы с вами будем заниматься. А чем – сейчас вы увидите. Вся суть-то в чем? Что наша эта дисциплина, она имеет три достаточно ярко выделенных, я бы сказал, раздела или три выделенных сектора, каждый из которых обладает своей вполне очевидной спецификой и своей тематикой. Первый из них – это богословская апологетика. Собственно, вот та, которой бы и должно заниматься основное богословие. И занимается богословская апологетика. Чем она характеризуется? Тем, что в этом разделе рассматриваются преимущественно вопросы, относящиеся к основополагающим истинам христианства. Естественно, в православном рассмотрении. Причем рассматриваются эти здесь богословские вопросы о Боге, о Боге Троице, о Боговоплощении, о догмате спасения, о таинствах, так сказать, вот основные истины христианства, рассматриваются они не в догматическом ключе, а в апологетическом. То есть здесь проводится сравнение с аналогами, если таковые находятся в других религиях, и рассматривается, в чем они сходны, в чем их различие. И таким образом рассмотрение, последовательное рассмотрение христианских истин дает нам замечательную картину, отвечающую на один из самых таких, я бы сказал, серьезных доводов против христианства, о том, что христианство является ничем иным, как религией, которая заимствовала все свои истины от предшествующих религиозных учений. Вот здесь как раз можно убедиться, что, оказывается, христианские истины принципиально иные. Это первое. Второе, что, оказывается, христианские истины не могли быть заимствованы оттуда, на что указывает нам отрицательная критика. Потому что это совсем другое. Таким образом, видите, рассмотрение этих истин приводит нас к самой, я бы сказал, наилучшей защите христианства и к утверждению тому, что христианство действительно является не религией естественного порядка, которая естественно возникла из недр человеческого ума и человеческих страстей, а которая имеет божественное происхождение. Вот это вот для нас с вами очень важно, важно, и все эти вопросы рассматривает как раз богословская апологетика. Кстати, сюда же входят и истины не только вероучительного, то есть догматического порядка, но входят и истины духовно-нравственного. Это очень тоже важно, я вам скажу. Поскольку очень часто делаются ссылки на некоторые утверждения Евангелия, как на заимствованные откуда-то из других дохристианских источников, находят параллели, иногда буквально почти точные совпадения, почти вербальные совпадения, и указывают, вот, пожалуйста, вам, то же самое мы находим в других религиях. Вот здесь и важно показать источник этих идей и показать всю специфику христианского понимания этих вещей. Это очень важно. Вот всем этим занимается богословская апологетика. Ну, так ее назовем. Второй очень большой раздел, который сам фактически состоит из двух разделов, это историческо-философская апологетика. Вот здесь она у вас дана. И здесь рассмотрены два аспекта, которые входят в этот очень большой раздел. Прежде всего, на что следует обратить внимание, когда мы говорим об историческо-философском разделе? Наверное, почти в любом курсе апологетики вы найдете момент истории. То есть какой момент? Как возникла это наука, и затем, как возникла дисциплина, да. Каким образом и из каких источников она слагалась, чем это была порождена, эта наука, и какова специфика была ее в каждый отдельный исторический момент. Я уже вам вчера говорил, что если говорить об апологетике в самом таком, ну, широком, общем плане, то она имеет еще свои источники в дохристианскую эпоху. Уже вы знаете, у Аристотеля мы находим деление на философию естествознания и философию теологии. Философия теологии. Собственно, здесь он рассматривает как раз те вопросы, которые в философии иногда называются проблемами метафизики, да, Или же в религиозной области они называются вопросами вероучения. Уже Аристотеля находим. А если мы обратимся и к этим разделам Аристотеля, к диалогам Платона, к тем высказываниям, которые сохранились и которые нам передали высказываниям Сократа, то мы найдем очень интересные вещи. Оказывается, у этих философов, и не только у них, кстати, так, мы уже находим первые так называемые доказательства бытия Божия. Правда, находим мы там рассуждения только в отношении двух – космологическом и телеологическом. Помните, Пифагор еще был изумлен красотою этого мира, красотой звездного неба. Он первый ввел понятие красоты, назвал саму Вселенную космосом, и он уже высказывал решительную мысль о том, что эта красота и этот порядок не могли же возникнуть сами собой. есть некий ум, который лежит в источнике этой красоты. Так что, оказывается, уже древняя дохристианская мысль уже представляет нам некоторые фрагменты апологетической такой, что ли, трактовки происходящего, или просто сказать апологетики. Так вот, и христианская эпоха же дает уже нам несколько таких очень серьезных периодов в рассмотрении различных вопросов, возникающих перед человеком. Мы с вами о них с вами поговорим. Здесь просто я хочу отметить еще один очень такой важный вопрос. По крайней мере, следующего порядка. Что такой центральный пункт христианского вероучения, как вера во Христа, вера в историчность Христа, вера в историчность Его проповеди, в историчность Его явления, которая, в общем-то, никогда не подвергалась сомнению, поскольку вещь самоочевидная, была эта вера была подвергнута, вы знаете, такому, я бы сказал, просто нахальному, извините меня за это слово, отрицанию в XVIII веке господами-просветителями, что просто приходится диву даваться. Диву, безумные речи, которые можно услышать там. Было там, что было сказано. И вот это вот отрицание историчности Христа, заявленное грубо, ложь на 100%, до конца, по девизу одного, уже не помню, кто-то сказал, если хочешь, чтобы тебе поверили, лги так, чтобы это была абсолютная, полная ложь, и тогда тебе поверят. А если у тебя будут хоть какие-то колебания, то ты можешь все подорвать. Вот здесь, видимо, исходя из этого принципа, так и подошли к этой основе христианства, стержню, самой сущности христианства. Потому что понимали, что как только, если Христа не было, христианство рассыпется моментально. Кстати, обращаю ваше внимание, что если для христианства действительно так значимо имя Христа, то для других религий это не имеет принципиального значения. Даже мусульманство, например, для которого Мухаммед – это великий пророк, через которого получили все откровения Божии, даже для мусульманства, если бы, например, ну, даже и было сказано, что это не Мухаммеду эти были откровения, а, допустим, Али, так это бы не изменило сущности религии. Потому что, в конце концов, не столь важно, кто явился провозвестником божественного откровения, кто явился пророком, кто явился учителем. Правда же? Ну, Будда или кто-то другой. Ну, и Заратустра или кто-то иной. Мухаммед или другой. Какое имеет значение? Для христианства это имеет полное значение и абсолютное. Никакой Иоанн Креститель заменить не может Христа. В чем дело? Потому что Христос – это не просто учитель. То есть это его учительство – это вторичное, это второе. Первое и главное, что Христос совершил тот подвиг, ту жертву, благодаря которой Он именуется Спасителем. Вы слышите? Не Его учение, а Он является Спасителем. Он. Поэтому первое и главнейшее, и в этом суть христианства, что Христос – Спаситель. Благодаря именно этой жертве человеку открыта перспектива вечной жизни. Человек избавлен от вечной смерти. Вот в чем дело. А то, чему учит Христос, то, что Он открыл, да, это очень важно, но это уже средство к приобретению того, что Он дал Своей жертвой. Видите, какое принципиальное отличие христианства от других религий. Я думаю, что это не только мы понимаем. Это поняли и они. Они – враги христианства. И со всей силой обрушились на самый центр христианства, на Христа. Так вот, вот в связи с этим исторический отдел апологетики имеет очень большой объем, если хотите, литературы, исследований, посвященные этому вопросу. Он актуален, почему оказался? Что вот эта наглая ложь, она была внедрена очень мощными средствами пропаганды, которая оказалась именно в тех руках, в темных руках, в черных руках. Так? Из Франции перешло во все европейские страны, перешло в Россию, и, наконец, советский период жизни оказался весь под флагом этой идеи. Не знаю, насколько достоверно или нет, но мне рассказывали, что где-то в Америке была проведена однажды выставка нашей атеистической литературы в качестве некоего комикса, потому что показывали, жил ли Христос, Христа не было. Все просто смеялись. Столько исторических сообщений, столько фактов, так? Фактов, которые прямо очевидно свидетельствуют об этом. И вдруг после этого сказать, Христа не было. Это все равно, что, знаете, вот видите, солнышко светит. Нет, никакого солнца нет. Что? У меня темно. Вот что они сделали. Но попытались только не себе глаза закрыть, а людям закрыть. Потому что, повторяю, свидетельств исторических огромное множество. Я на этом останавливаюсь, вам понятно, по какой причине, что вот этот вот момент исторический, это конец 18 столетия, он оказался ключевым очень во многих отношениях. Он оказался тем, который разрушительные действия оказал на сознание множества людей. И я вам скажу, даже и сейчас, когда, кажется, есть все возможности для открытого разъяснения вопроса, многие люди, особенно воспитанные в прежние школы, никак не могут себе вместить, что Христос – историческая личность. Даже до сих пор. Вот какой удар был нанесен этой школы. Я думаю, что вот в этот исторический аспект поэтому входит такой важной составной частью – это критический анализ различных атеистических школ происхождения религии вообще и христианства в частности. Второй стороной или второй частью историческо-философского раздела апологетики являются философские. Здесь много очень такого интересного, я бы сказал, щекочущего нашу мозгу. Знаете, пощекотать мозга, знаете, что такое? Нет, не знаете? Это вот то, что находится там, в коробке. Знаете, как интересно в шахматы, например, поиграть. Так, или еще во что-нибудь такие интеллектуальные игры. Так вот и здесь тоже. Вот этот философский аспект этого раздела, он интересен. Чем? Тем, что, оказывается, во всех основных разделах философии мы находим то, что очень глубоко связано с христианской верой, с христианскими истинами. И апологетическая мысль, я вам скажу, уже если не с самого начала, то в расцвет философской мысли, начиная вот с эпохи, может быть, Возрождения и дальше, рассматривала многие христианские истины в философских категориях. Это было очень небезынтересно. Так, в плане онтологии. Онтология – это учение о сущем. Да, о сущем. Мы видим, как христианская апологетика занимается вопросами понимания Бога. Кто Он есть? Бог. Мы произносим это имя, а кто Он? Кто Он, этот сущий? Что мы можем о Нем сказать? Или мы вообще ничего не можем о Нем сказать? Если мы что-то будем говорить, оказывается, мы будем говорить неверно, потому что мысль изреченная есть ложь. Если мы ничего не будем говорить, в таком случае мы останемся агностиками, а не религиозными людьми. Но это я так, между прочим, говорю вам, какова ситуация была в этом вопросе. Так вот, вопросы о Боге, о Его бытии, о бытии сверхчувственного мира, о возникновении тварного мира, о сущности человека – все это входит в область проблематики онтологии. Если философия рассматривает все эти вопросы с своих позиций, ну, любая философия, каждой философии по-своему, то христианство, воспользовавшись этой философской структурой, так, дает свое понимание основных вопросов, связанных вот с этой онтологической проблематикой. Поэтому сюда входит и рассмотрение таких учений, как пантеизма, потому что связано, кто такой Бог, каково его отношение к миру. Deus sive natura, или это все-таки не так? Бог есть природа или не природа? Деизма. Бог что? Над миром создал мир и завел, как часы, и предоставил ему существовать по его законам. А сам вне мира, понимаете, какие точки зрения возникали? Так? Апологетика занимается этими серьезными вопросами и дает христианское понимание этих вещей, показывая в то же время несостоятельность этих точек зрения. Это, так сказать, достаточно, ну, особенно деизм, кажется, новое, как школа, но сами различные понимания о Боге, они имеют древнейшую историю. Возьмите политеизм. Это же тысячелетия, как таковые. Да. Как рассматривать дуалистическую концепцию? Действительно существует только добро, только Бог. Или онтологически существует добро и зло. И зло является также существующим, как и добро. Каково христианское понимание этих вещей? Так ли оно? Таково ли оно? Или оно иное? Так что вот здесь в плане онтологии как раз, видите, апологетика рассматривает эти все вопросы. И монизм, и монотеизм, и деизм, и политеизм. Да. И вся вот эта вся совокупность проблем, она входит в этот, так сказать, курс. Следующий аспект философии – гносеология. Гносеология – это наука о познании. Здесь мы находим очень интересные вещи, я вам скажу. И очень важные по существу. Помните слова из Евангелия? Вот что есть вечная жизнь. Сия есть вечная жизнь. Да знают тебя истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Вопрос о познании. Сам просто вопрос о познании. Что такое познание? Уже сам по себе этот вопрос в высшей степени важен. Он важен для философии, он важен для христианства. И вот здесь мы находим два очень, я бы сказал, различных подхода к пониманию самого познания. Так случилось в истории, что постепенно в области, особенно научной, под познанием стали понимать нечто иное, как восприятие некоего объекта, реального или мысленного, или интуитивного, неважно. Но произошло разделение на субъект и объект. Я постигаю нечто. При этом я могу совершенно не меняться, и тем более объект не меняется. Мы смотрим на этот потолок, и каким он был, таким остался. Есть другое понимание познания. Познание, которое изначало просматривается в Библии, прям буквально в первых строках просматривается, и которое затем было, правда, благополучно, в кавычках, забыто, но которое было воскрешено с полной силой христианством. Здесь познание рассматривается не как субъект-объектное отношение, а как соединение. Как соединение, как единение. Вы слышите? Оказывается, познание возможно только там, где есть единение. Если нет познающего с познаваемым единения, нет сущностного познания, а есть познание только каких-то внешних, незначащих, несущественных свойств этого объекта. И больше ничего. Это очень важно. Это совершенно иной подход. Все христианство говорит о чем? О том, что познание Бога возможно только благодаря богоуподоблению. Степень этого богоуподобления есть степень единения Духа человеческого с Духом Божьим. И вот по мере этого единения моего Духа с Духом Божьим и происходит истинное познание Бога. Если этого нет, то в таком случае происходит нечто другое. Происходит рассмотрение Бога как некоего объекта. А Бог есть Дух, который не является объектом. Человек остается вне тогда Бога. И он, человеческий ум, тогда постигает лишь те вещи, а лучше сказать, те понятия и слова, которые не имеют никакого отношения, а лучше сказать, не касаются никоим образом его души. То есть он познает, что Бог, ну, допустим, один, он творец, он промыслитель, он сам по себе, а я сам по себе. Вот вывод из этого рассмотрения. Так вот, рациональные познания, познание, которое стало единственным инструментом научного творчества, оно, рациональное познание, не дает возможности человеку постижению сущности вещей. Христианство говорит о познании как духовно-нравственном изменении самого человека, благодаря которому он, соединяясь с Духом Божьим, получает и познание сущности творений. Вы слышите, какая любопытная вещь? В Боге человек получает познание сущности творений. Адам, помните, дал имена всему живущему? Почему? Потому что он в то время находился в полной чистоте, в полном общении с Богом. Потому он мог видеть суть всех тварей. Вот что означает дать имена. Не в смысле дать название, а он этим самым указал на то, или обнаружил то, что он постигает сущность вещей, сущность каждой твари. Так вот, должен вам сказать, что апологетика в этом отношении представляет нам яркую иллюстрацию следующего момента. В связи со скудением духовных наставников, а это произошло уже во второй половине первого тысячелетия, и началась дальнейшая деградация, особенно когда случилась катастрофа от падения Римской Церкви, от православия, здесь мы видим катастрофическое ниспадение процесса познания к области чисто рациональной. Отсюда возникла в католическом вероучении масса заблуждений. Скажу вам даже так, нет ни одной христианской истины, который бы католицизм не погрешил. Вы слышите? Это любопытнейшая, кстати, вещь. Так у нас все одно и то же. О Боге Троице, ах, а тут филиоквы. Да. О Божьей Матери, а тут непорочное зачатие. О спасении духовном совершенстве, а тут, оказывается, заслуги, да еще сверхдолжные заслуги, да еще удовлетворение правосудия Божия. О загробной жизни, а тут вам то лимб, то чистилище. О таинствах, а там оказывается в силу совершенного действия. Таинство действительно. Ну, подумайте только. Вот, кстати, как было бы важно бы прямо сопоставить, прямо пройти, вот вы знаете, прямо по христианским истинам, вот пройтись и сказать, вот учение православное, вот католическое, и вот протестантское. Прям вот, и прям пройтись по всем истинам, как бы это было важно, в высшей степени важно. Мы бы тогда увидели, к чему приводит ум, а лучше сказать рассудок, отделенный от опыта правильной христианской жизни. Я вот не могу, и даже в книжке в этой написанной я прочитал, такая уж очень хорошая вещь, когда Хомяков точно указал на расхождение, или хотите, главную ошибку, в которую впал Запад. Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством Духа. Вот этот разрыв, а лучше сказать, отрыв познания от духовно-нравственной жизни, он привел к пантеизму, деизму, атеизму, материализму на Западе. Он. Потому что уже атеизм и материализм оказался здесь, когда оторвано познание от духовной сущности человека. Как точно Хомяков сказал, о, непатентованный богослов-то, не кончал академии, а до чего же точно сказал? Рим разорвал всякую связь между познанием и нравственным совершенством духа. Замечательно просто. И внутренним совершенством духа. Кстати, то же самое подчеркивал его сподвижник Иван Васильевич Киреевский, который похоронен в Оптиной пустыне. Я вам зачитаю. Вы и сами прочтете, но некоторые вещи надо повторять и повторять, и много раз повторять, чтобы где-то такое не зацепились там, вот в том месте, которое я вам называл, в мозге, вот, чтобы они зацепились. Поэтому я еще зачитаю вам, потому что у меня никак не цепляется, поэтому вынужден читать. Вот Иван Васильевич Киреевский, умница, да, и, если хотите, просто духовный сын старца Макария Оптинского, писал: «Стремясь к истине умозрения, восточные мыслители заботятся прежде всего о правильности внутреннего состояния мыслящего духа. Западные – более о внешней связи понятий. Восточные – для достижения полноты истины ищут внутренней цельности разума, того, так сказать, средоточия умственных сил, где все отдельные деятельности духа сливаются в одно живое и высшее единство». Немножко сложно, но идея понятна. Западные, напротив того, полагают, что достижение полной истины возможно и для разделившихся сил ума, самодвижно действующих в своей одинокой отдельности. Он мысли какую проводит? Василий Великий когда-то говорил, что грехопадение повлекло за собой раздробление человека на тысячи частей. Понимаете, в чем дело? Мы это видим с вами и убеждаемся постоянно, что, по крайней мере, наши основные компоненты, они как щука, рак и лебедь. Ум говорит одно, сердце желает другого, тело требует третьего. Прям точно щука, рак и лебедь. Надеюсь, помните дедушку Крылова. Так вот, о чем пишет Иван Васильевич Кириевский. Что восточные заботились о чем? Об исцелении, о восстановлении этой раздробленности, восстановлении в целостности человеческого существа. Видите, он употребляет и понятие целостности. Только благодаря этой целостности человек может получить и истинное знание. Западные этого не знают. Совершенно не знают. Кстати, отсюда вот такое развитие прогресса. Прогресс, научное знание совершенно забыло о нравственной, духовной стороне человеческой жизни. Наука ради науки, знание ради знания. Результат какой? Обратите внимание. Теперь вот мы особенно это видим, к чему заводит нас этот прогресс. К самоубийству. Именно к прямому самоубийству. Я даже не говорю о тех военных средствах разрушения, которые сейчас уже в мире есть. Если бы все сейчас взорвать, то все, миру сразу конец. Если взорвать только те запасы ядерного оружия, которые есть. Если бы выпустить сейчас, все говорят о ядерном оружии, да я вам скажу, что гораздо хуже другое – бактериологическое оружие. Если сейчас из этих колбочек выпустить только всех этих гадов микроскопических, все человечество моментально было бы уничтожено. А возьмите, что мы сделали и делаем с природой. Экологический кризис. Уже его не остановить. Это все уже. Рубикон уже... Ученые говорят, Рубикон, кажется, перейден, а это смерть. Уже наступают необратимые процессы в природе. Ученые трубят, кричат, политики чихают на них. Им важно достижение своих целей. Происходит, знаете, какая картина? Корабль тонет, ученые кричат, спасать надо корабль. А эти дельцы спасать у него в каюте, знаете, сколько есть? И дерутся, убивают друг друга за захват кают и того, что в каютах есть. Они даже не видят, что корабль тонет. Им некогда об этом думать, что они на этом корабле. Убивают, лгут, продают, предают. Борются за что? Кто какую каюту захватит и что в ней есть? А корабль тонет. Ученые кричат, вопят. Политики их не слышат. Некогда нам. Нам надо захватывать власть в мире. Глобализация. Идут к мировому господству. Это основная сила. Прямо идет к мировому господству. Скоро захватят. Правда, корабль уже будет. Остаются последние оттянутые сантиметры. Но корабль будет захвачен полностью. Ура, наша власть! И как у Тургенева написано, помните, в записках охотника? И наша лодка торжественно пошла ко дну. Вот что идет. Видите, вопрос вот это проблема гносеологии. Оказывается, имеет какое колоссальное значение. Все иногда думают... Что там христианские истины? Что там эта чепуха, это всякая философия? Какая-то гносеология христианская? Какое-то учение о познании? Вы посмотрите, как много значит верный или ложный взгляд на эти вещи. Вот неверное понимание познания чему привело? Ложному развитию науки. Ложному развитию прогресса. И... приведет к гибели человечества. Вот вам и гносеология. Окажется, такая отвлеченная область, и говорить-то нечего. Вот так. Ну, еще один аспект, да, апологетики – это антропология. Ну, уж тут мы с вами позанимаемся. Все узнаем, да, что, от чего и почему – Ну, тут особенно, может быть, и говорить нечего. Совершенно ясно, что когда мы говорим о человеке, то это, собственно, второй вопрос после вопроса о Боге. Тут само собой понятно, и я уж комментировать не буду. А то, боюсь, мы с вами далеко уедем. И, может быть, еще один вопрос – это проблема эсхатологии. Вот это действительно вопрос, над которым бьется христианская мысль, я говорю «мысль», да, о понимании, пожалуй, самого главного вопроса. Ну, в конце концов, понимаете, Бог же знал, что будет с каждым человеком. Или нет? Он знал, что многие изберут путь зла. Знал. И, следовательно, погибнут навеки. А он любовь? Как любовь, зная, что погибнет навеки, дает бытие? Вы что говорите? «И пойдут сии в муку вечную, там будет плач и скрежет зубов, и будет ввержен сатана, и который с ним в езеро огненное». С другой стороны, Бог будет всяческое во всем, всякий, делающий правду приятен ему. Христос – Спаситель всех человек. А наипаче верно, то есть, а тем более верно. Мы еще об этом будем говорить, я просто сейчас комментирую немножко. Вы понимаете, почему христианская мысль с самого начала, мысль откровения сказана, бьется? Как же это понять? Как расшифровать эту потрясающую загадку? И в истории Церкви мы находим две линии, две мысли отцов. Прям вот так вот идут. Знаете, вот прям параллельно идут. Одни говорят, да, будут вечные бесконечные муки. Так говорит Слово Божие. Другие говорят, нет, и не может этого быть. Не может быть бесконечных мучений. Гиенна является только одним из промыслительных средств. И, главное, так учат отцы, и считают при этом, это же святые отцы, которые считают при этом, что так мысля, и так уча, и так пиша, они нисколько не погрешают против учения Христова. Григорий Ниский, который один из самых, может быть, ярких представителей вот этого второго направления, так, был назван отцами Седьмого Вселенского Собора отцом отцов. Когда на Пятом Вселенском Соборе осуждали оригенизм, то были выделены три святых, которые особенно, так сказать, самые значимые. Это Григорий оказался Ниский. Осуждали оригенизм. Иоанн Златоуст, скажете, ну вот будет Пасха, послушайте, что будет зачитано вам, пасхальное слово Иоанна Златоуста. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Иоанн Златоуст учит, с одной стороны, говорит, будут вечные муки, с другой стороны, где твоя победа? Повержен ад. И это, конечно, не лирика же, правда же. Так вот, я еще раз вам говорю, параллельно идут две ветви высказывания отцов. Прямо идут параллельно. И так до сего времени. Эсхатологическая проблема. Я вам сказал об отцах, а если возьмете богословов и философов, то вы здесь тоже найдете целый ряд интереснейших, я вам скажу, мыслей, пытающихся разрешить эту антиномию, как назвал ее отец Павел Флоренский. Булгаков так выразил ее существо. Итак, основной антиномический постулат эсхатологии заключается в том, что вечная жизнь, нетление и славы может совмещаться с вечной смертью и гибелью. То и другое в разной мере является включенным в бытие. Он так выразил именно основной антиномический постулат. Вот так. Вот этот вопрос, он прежде всего является таким мучительным и интригующим. Ну и, конечно, второй аспект, который нисходит ни на одно мгновение, кажется, страниц истории, начиная с первого столетия и не кончая нашим, это вопрос о кончине мира. Все ждут, когда же он, голубчик, Антихрист, появится. Когда же он? Уже даже о втором пришествии даже забыли. Главное, когда Антихрист появится. Вот что. И свои печати выставят на показ, и всем пришлепнут. Эх, вот это весь вопрос. И уже сколько этих печатей уже в истории было, когда люди решительно отказывались от них, что это просто, кажется, если бы вот составить бы небольшой трактат, это было бы очень поучительно. Сейчас появились новые эти печати. Шестерки, потом что там еще, штрих-коды, паспорта, перепись, я не знаю, ну что, в общем, разные-разные всячины. И так постоянно в истории. На Руси, например, вы, наверное, знаете, что пасхалия составлялась только до 1492 года. А дальше, это был последний год 7000 лет существования мира, а дальше восьмая тысяча. А восьмая тысяча – это что такое? Вечность? Вечность? Все. Представляете? 92-й год. Все ждут. Никто не сомневается. И год проходит. И вы что думаете, научило это чему-нибудь людей? Чему-нибудь научило? Нисколько. Конечно, шок. Но проходит некоторое время, и опять выдвигаются эти истории. 1666 год. Ну, разве не ясно уже, что все, год Антихриста? Всем же было ясно, правда же? Даже и не надо и думать ничего, уже три шестерки. Тебе на. Проскочили три шестерки, и опять мир существует. И так далее. Ну, хорошо. Это вот второй, друзья мои, раздел такой. И еще один – естественно-научная апологетика. Это очень интересная область, я вам скажу. Пожалуй, не менее интересная, чем и предыдущая. Суть ее в чем? В этой апологетике. Пожалуй, проще сказать, в телеологических рассуждениях. Вот в чем суть этой апологетики. То есть издревле и по настоящее время даются самые яркие иллюстрации, картины, научные достижения того, что мир так устроен, что голова закружится, если посмотреть. Основной вывод. Невозможно представить, чтобы эти потрясающие законы, по которым мир так устроен, возникли сами собой. Стихия, материя. Что, как может все это возникнуть? Даже если эта материя вечно существует. Как могут возникнуть такие законы? Как могла организоваться такая Вселенная? Это же немыслимо. Сынишка прибегает из школы. «Папа, папа, сказали, что Бога и нет в школе, а ты говоришь, что есть». Учительница сказала, она все знает. «Папа, да, ух ты, ты смотри-ка, я и не знал. А как же мир-то? Он сам собой произошел, все». Утром встают, сынишка выходит на улицу, папа. Он говорит, что? А кто это нарисовал такие красивые круги, квадраты, все? Да нет, сынок, это само собой произошло. Почему ты уж нарисовал? Ты смотри, мир сам собой, а тут круги и квадраты. Нет, папа, такой быть не может. Папа пораньше встал и нарисовал. Сынишке был урок. Так вот, естественно, научная апологетика. В чем ее суть заключается? Что оказывается, фактически каждая из наук, но особенно, конечно, биология, астрономия, физика, особенно вот эти вот естественные научные дисциплины, они дают поразительные иллюстрации мудрости устройства мира, разумного его устройства. Современные физики ввели термин «антропность мира». Антропос – человек. Человек разумный. Антропность мира. То есть мир устроен потрясающе разумно. Поэтому в этот раздел апологетики входится также и даже не опровержение. Что тут опровергать детские сказки? А просто показание глупости утверждений о том, что будто бы наука и религии противостоят друг другу. Глупости и больше ничего. Это глупость очевидна. И очевидна, и следующая. Масса ученых было и есть, и будет верующими людьми. Так как же они, будучи учеными, являются верующими? Где противостояние науки и религии? Многие выдающиеся религиозные деятели, митрополиты, священники, монахи были учеными и не боролись против науки. А учеными были. Многие ученые писали замечательные вещи. Вот я вам зачитаю Ломоносова, вы прочтете там. Создатель дал роду человеческому две книги. Первая – «Видимый мир», вторая – «Священное Писание». Обе общо удостоверяют нас не токмо в бытии Божьем, но и в несказанных нам его благодеяниях. Последняя фраза. Грех – всевать между ними плевелы и раздоры. Грех. И об этом говорят очень и очень многие. Но вот на Западе, начиная особенно с 17 века, может быть, и в 18 веке, вот это внедряется мысль, что наука против религии. Религии против науки. На самом деле, это дьявольская подмена. Я хочу вам сразу сказать, на самом деле вся суть-то в чем? Что атеизм антинаучен. Я прошу обратить ваше внимание. И вы знаете, а защита какая лучшая? Нападение. Атеизм против науки. Вот в чем дело-то. Потому что атеизм отрицает существование высшего разума, который был бы источником всей этой гармонии. Атеизм утверждает, что нет Бога, а наука что может сказать? Во-первых, что она говорит, наука? Что мир познаваемый бесконечен. То есть сколько бы мы ни познавали, это будет не больше, как капля в океане. А можно ли на основании капли судить о том, что есть в океане? Вы зачерпнули полную кружку океанской воды и расхохотались. А нам говорили, что там киты и акулы водятся. А тут ничего нет. Представляете? Вот что делает атеизм. Утверждает о небытии Бога, так? Хотя наука прямо говорит, что мы ничего знать не можем. Самое большее, что может наука сказать, когда-нибудь, если встретит Бога. Пока нет этого, наука что? Может, слышите, строгая наука. Я не знаю, есть он или нет. Вот, атеизм утверждает, его нет. Этим самым он ставит себя в прямое противоречие с наукой. Атеизм антинаучен, а не религия. Вот это очень важно знать. Естественно, научная апологетика имеет, наверное, столько же аспектов, сколько и наук. Потому что в каждой науке свои есть проблемы, свои достижения. Они великолепно иллюстрируют премудрость и славу Божию. Ну вот, друзья мои, хорошо.